Вы слушаете программу «Муском Ньюс».
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в студии радио «Муском» режиссер-постановщик Дмитрий Турков, режиссер мюзикла «Два капитана». Дмитрий Анатольевич впервые сотрудничает с Новосибирским музыкальным театром. Его постановки идут во многих драматических театрах России. Сегодня Дмитрий – гость нашей студии. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, о вашем знакомстве с романом «Два капитана». В одном из интервью вы говорили, что читали его в самом раннем детстве. Перечитывали ли вы сейчас и какие у вас вообще отношения с этим романом?
Да, я прочитал, будучи еще совсем таким мальчиком, пылким, романтическим по душе. Вот, хотя среда моя была очень неромантична. Это ранние 80-е годы, Караганда, Казахстан. Годы непростые. И читая про историю Сани Григорьева, я как бы себя соотносил с ним. У него тоже непростое детство было. И это, может, меня с ним сближало. Я как бы с ним под руку шел, видел, как он справляется с обстоятельствами жизни, и меня это так вдохновляло. Поэтому, когда роман закончился, я как расстался с близкими мне людьми. Я прям четко помню, где стояла книга у меня на полке в комнате. Я лежал, иногда на корешок смотрел, и просто даже на корешок глядя, думаю, вот там, они как бы там в книге запакованы. И теперь, получается, распаковались вот через столько лет. Вот, я перечитал его недавно, неторопливо, взрослым взглядом, отмечая, что Каверин замечательный писатель, как он пишет, мне нравится его слог. Да, это все-таки литература, на мой взгляд, там не будем сравнивать, да, там высоты, но это высокая литература. И дало толчок моему воображению уже в контексте работы над спектаклем. Я немножко боялся, на самом деле, перечитывать, потому что мне казалось, может быть, этот романтизм такой, который в детстве был, он не сработает. И теперь, перечитывая, вижу, например, что мне понравилось в герое, да, Сани Григорьеве, что он... Вот я уже говорил тоже в интервью, что это такой для меня анти-Гамлет. То есть это не значит, что я плохо отношусь к Гамлету, но у Гамлета серьезные претензии к миру. А Саня, у которого есть все основания как бы озлобиться на этот мир, он просто как такой выживальщик, он просто смотрит так, он принимает эти условия, он живет в тех временах. Времена не выбирают, в них живут и умирают. То есть вот так и Саня, он созидательной энергией внутренний человек, неразрушительный, и он влияет на то, что он может влиять. Он может влиять на себя. Вовне он не может глобально что-то сделать. Но в итоге он, постепенно набирая силу, становясь таким человеком волевым, справляясь со своими какими-то недостатками, то, что он в детстве был пылкий, и из-за его такой энергии невоздержанность, такой рвущийся парень с обжигающим чувством справедливости. Это мне, кстати, тоже очень было близко. Я часто страдал от этого, что вот, ну это же вот так. Там в школе часто мне прилетало порой от учителей, что вот я вставал и прям боролся за справедливость, как я ее понимал. И вот эта невоздержанность, Саня и с ней справляется. Он понял, что, в частности, это привело к гибели матери Кати. Вот его так занесло. Постепенно гармонизируя себя, он гармонизирует свою жизнь. Он ее собирает как такую мозаику. Это уже потом к разговору про наше художественное решение закидываю сразу.
Книга, в общем-то, не сегодняшнего времени, не нашего поколения, и не секрет, что многим молодым артистам и вообще зрителям она не знакома. Вот когда мы сейчас начали с этим материалом работать, мы поняли, что читали далеко не все, фильмы смотрели не все, молодое поколение с этой книгой будет знакомиться впервые. Ставили ли вы обязательным условием, чтобы артисты, солисты прочитали эту историю, или вы ее рассказываете как-то по-другому? Или все-таки читают и ищут там какие-то смыслы?
Ну, я не стараюсь делать так, чтобы, мол, вот, идите читайте, потому что все, что навязывается, да, вызывает порой в людях обратный эффект, да что, есть чем заняться, есть кто-то скажет литературу и посерьезнее, но скорее мне хотелось энергией вдохновить на чтение, и кто-то, я знаю, начал читать, или кто-то, может, даже прочитал, я это не отслеживаю, но это видно по наполненности актеров, они уже иногда о каких-то линиях говорят, а вот там, вот у Ромашова или у Николая Антоновича, то есть я понимаю по их вопросам, что они в теме. Поэтому вдохновлять надо. Я энергии такой мягкого вовлечения, что ли. Мне всегда это и в режиссуре нравится, как вот такая мягкая сила. Как бы плавненько подводим, чтобы самим захотелось туда занырнуть.
Ну, мы видим, что читают даже артисты оркестра, на самом деле. О, так что вам удалось вдохновить, и книги в театре лежат где-то на видных местах. Мы видим, что артисты уже вовлеклись. И я думаю, что после просмотра и большая часть зрителей возьмет, перечитает, либо прочитает вновь этот роман, потому что, ну, повторюсь, пока ощущение, что знакомы с ним далеко не все. Ну, вот с молодых зрителей это нормально.
Да, конечно.
Они, каждый открывает для себя в свое время эту историю. Дмитрий, за нашей мировой премьерой, ее можно назвать мировой, следят поклонники мюзикла «Норд-Ост». И мы видим это по комментариям в группах, мы видим вот такую активность в интернете. И некоторые уже пишут, что приедут на премьеру в Новосибирск. Будут ли какие-то отсылки или связи с тем мюзиклом, который был поставлен много лет назад? И вообще, как вы можете прокомментировать вот такой интерес поклонников «Норд-Оста», который был тоже написан по «Двум капитанам», и нашего мюзикла?
Во-первых, то, что до сих пор этот спектакль, оставивший яркий след не только событиями трагическими, да, но в первую очередь своей такой художественной силой, это чувствуется, что есть поклонники. Я сам внимательно и прослушал, и просмотрел. Вот, немножко внутреннее было такое, как сказать, ну, не давление, но мера какой-то ответственности, что это одно дело роман, другое дело, имеющий такое серьезное воплощение сценическое. Я так внутренне даже потом как-то, ну, не то чтобы закрылся, но думаю, вот есть, нам надо двигаться дальше. У нас, благо, это уже к нашим авторам, они также справились с этим, ну, не грузом ответственности, но понимание, что это было большое явление в нашей культурной жизни, мюзикльной. И я бы так сказал, я чувствую скорее, знаете, как некое вдохновение, что ли, от того влияния, которое было. Это была абсолютно прекрасная работа. Я рекомендую, кто не видел, есть в записи, посмотреть, послушать, как это было сделано. Поэтому, скорее, такое вот дополнительное воодушевление я лично чувствовал. И дальше переключился уже на либретто, на музыку Андрея Нонны Кротовой. И мы уже работали в контексте вот новой нашей истории сценической. Она будет полностью как решение оригинальное и новое. Потому что то повторить нельзя и не надо. Оно было полноценно. Мы двигаемся дальше. И те ограничения, которые мы имеем в нашей работе, я всегда к ним отношусь скорее как к фактору, провоцирующему творчество вот в этих рамках, да, то есть временных. Мы не можем иметь отдельное там здание, да, под отдельный мюзикл. Мы работаем в контексте репертуарного театра. И пусть это будет таким условием, которое наполнит, сформирует, в частности, эту работу. Либретто, музыка, мы пошли дальше. Колдовать, так скажем.
Вы уже достаточно давно работаете над этим спектаклем, долго обсуждался замысел, и можно сказать, что проект рождался на ваших глазах, то есть вы от начала создания практически либретто, музыки с нашим театром, обсуждаете все это с авторами. Но, тем не менее, вносите, естественно, свои коррективы, правки, делаете свою какую-то сценическую версию, можно так сказать. В чем заключается ваше участие в этой работе? И что вы пытаетесь добавить, может быть, в этот материал? Дополнить?
Ну, я бы так сказал, что не добавить, дополнить, а я подключился к той энергии, к тому импульсу, который авторы задали. И мы обсуждаем, я на связи с Нонной, с Андреем, и рождающиеся идеи, которые порой даже там не от меня идут. Вот мы с хореографом Ярославом Францевым взяли эпизод, и то, что уже началось рождаться в репетиционном зале, я потом делюсь, да, с авторами. Вот такая возникла идея, а давайте вот так попробуем. И вносится, да, там что-то правится под идею, потому что они такие отзывчивые товарищи, понимающие, что это живой процесс, и он вносит свои коррективы, ведь эти коррективы вносятся от всех, от актеров, от их индивидуальностей. Что-то рождается, правится, и мы такая еще живая энергия, живая такая плазма, пластичная, и процесс еще идет. Корректировки вносятся и от сценического пространства, созданного Кириллом Пескуновым, и с ним тоже мы еще на связи, еще дополняем, уточняем. Он замечательно макет создал, и уже вот я видел сегодня, там у нас огромные детали нашей сценографии, как они появляются, это масштабная история, потому что это масштабный приключенческий роман, поэтому здесь невозможно было обойтись каким-то таким камерным, малым каким-то решением, потому что и временное отрезок большой идет, эпический такой, от начала 20 века, кончая 44-м годом. И все это надо было, я не представлял, да, как это можно воплотить в сценографии, но Кирилл, на мой взгляд, тоже замечательно справился. И от пространства тоже вносятся какие-то корректировки. Все, все живое, процесс живой.
И он до сих пор,
в общем, он, конечно, происходит. Идет, да.
Путь героя нашего Саши Григорьева, он от раннего детства до уже взрослого, зрелого возраста. Я знаю, что в спектакле будут заняты дети, юные артисты. Расскажите немножко об этой работе и о том, как вы будете маленького Сашу превращать в Сашу. Ну, конечно, вы не расскажете это все в полной мере, но хотя бы вот некоторые такие,
да,
нам ориентиры.
Роман стартует где-то, когда герою лет 8-9, и где-то в 36 он заканчивается. И это правда, это такая задача определенная, что мы не можем избежать важных событий, происходящих в детстве героя. Поэтому мы подключили маленьких, но уже во многом профессиональных актеров. И далее будут идти метаморфозы, взросления достаточно такими широкими прыжками это будет происходить. Мы придумали, как с этим обойтись. Не буду рассказывать, пусть зритель потом трактует, увидит сам, но, на мой взгляд, это очень интересно. Единственное, как в Норд-Осте, есть моменты пересечения Сани взрослого с собой в детстве. А это, как мы знаем, внутренний наш ребенок всегда, он с нами остается. И мы порой с ним выясняем отношения и иногда всю жизнь. Ощущение детства желательно взрослым тоже не терять. Это важно, мне кажется, сохранять, особенно в творчестве. А, в принципе, о герое Саня мне очень... Вот сегодня я понял, чем... Ну, я вот уже частично сказал, чем нравится, что человек без претензий к миру — это редкое качество. И это ему помогает выживать. Мы принимаем те условия, в которых мы живем. В противном случае, если прям совсем отринуть, бороться, ну, мне кажется, там, это навредит в первую очередь самому человеку. Постарайся оглядеться, где ты живешь, и пойми, что ты можешь в этих обстоятельствах сделать. И вот пример Сани показывает, что даже в этих жутких обстоятельствах, когда он теряет рано родителей, становится беспризорником. То, что он долго не умел говорить. Казалось бы, ну, человек должен, я не знаю, чуть ли не аутистом стать. Но если вовне его энергия в мир обращена, некий такой все равно интерес к миру, когда ему жизнь, именно ему подбрасывает вот эту сумку с письмами, ему интересно, что это такое, и им движет интерес к жизни. И поэтому он себя вот так, знаете, он ведет такую работу собирания себя. А мы все так или иначе должны, мне кажется, это делать, а не просто плыть по течению жизни и говорить, как все невыносимо плохо.
Напомню, что сегодня в студии «Радио Муском» режиссер-постановщик Дмитрий Турков, режиссер мюзикла «Два капитана». Как артисты музыкального театра, мюзикла сегодня воспринимают ваш метод, уже другой, наверное, метод драматического режиссера? Есть ли какое-то сопротивление, может быть, непривычные методы работы вы приводите с ними для работы?
Ну, сопротивления точно нет. Тоже есть интерес, та же самая энергия. И она дает силы справляться с тем, возможно, что с чем актеры не работали. Но актер растет тогда, когда он пробует что-то новое. То есть он и от старого не отказывается, да, то есть тут и есть пространство для всех предыдущих наработок, но и новое обязательно пробовать. Поэтому я вижу открытый интерес. Вот моя настороженность была, думаю, как будем справляться именно с драматическими эпизодами. Очень отзывчиво все работают. Я, так скажем, был более, может быть, перезаряжен на «так, надо будет прямо аж, не знаю, с ними возиться с утра до ночи». Но когда встречная энергия идет, она позволяет многие вещи освоить достаточно быстро. Поэтому это энергия вдохновения. Это когда, вот мне нравится формула «талант умножен на талант». Когда несколько талантов, я сейчас говорю об актерах, встречаются, и они работают вместе открыто друг с другом, пытаясь во многом помочь друг другу, это видно, то они же вместе приподнимаются. Есть такое правило: без тебя нет меня у актеров. Я не могу один, как бы я гениально ни существовал, без партнера. Это очень партнерский спектакль, и актеры охотно работают друг с другом.
Насколько мне известно, в оформлении спектаклей художник обсуждал, что будет что-то такое мистическое, что-то нереальное, в чем-то таком это будут какие-то моменты, ну, не совсем бытовые, да, не совсем реальные. Угу. В чем это может выражаться и что это дает образу спектакля в целом?
Ну, во-первых, откуда эта мысль возникла, что мы во многом смотрим на историю сквозь призму души героя главного. Это то, как он воспринимает. Это дает, во-первых, возможности, да, для яркой театральной выразительности определенной. То есть, знаете, как если я рассказывал бы, я помню некие случаи, и мне показалось, что буквально весь мир, там, как вот поется, весь мир идет на меня войной, или весь мир ополчился на меня, люди как бы вызверились, и мы можем взять и сделать из этого образ «люди-звери», например, да, и в воображении маленького ребенка эти звери могут возникнуть на сцене. Когда герой находится на грани жизни и смерти, восприятие тоже по-другому работает. Это все дает как раз такие возможности проявить это чувство, потому что все-таки мы находимся в театре, а не снимаем там документальное кино, и надо использовать все стороны театральной выразительности. И они здесь вот уместный. Вот фантазия наша побежала по этому руслу, и ряд образов, да, возникает, как сквозь пелену, в дымке воспоминания, сна. И это же создает образ, например, Святую Марию. Видел ли Саня? Нет, у него есть только представление о ней. И поэтому мы не ставим там, да, огромный корабль на сцену, да это и не нужно. А вот даем вот это призрачное ощущение. И у самого Каверина часто есть такие сравнения, которые дали импульс к таким решениям.
Возрастное ограничение спектакля 12+, но вообще для какой аудитории создается этот спектакль? Наверняка он гораздо шире, чем просто школьники, которые читают «Два капитана» в школе, например, да? Для кого вы ставите этот спектакль?
Ну, безусловно, у многих все-таки, у старшего поколения этот роман, может быть, они запомнили в виде прочитанной книги двух киноверсий, и он как бы такой в ДНК закодирован. Поэтому диапазон широкий. Я бы назвал, что это спектакль для семейного просмотра. Это можно смотреть вместе с детьми и потом поговорить. Те, может быть, какие-то вопросы, которые возникнут у детей. Чтобы, знаете, такой, для меня идеально, это какой, некий такой диалог внутрисемейный на те темы, которые поднимаются в романе. Поэтому, мне кажется, это для семейного просмотра, то есть от млада до велика.
Прежде чем сделать распределение ролей в этот спектакль, вы хорошо познакомились с нашим театром, посмотрели спектакли. Какой из спектаклей, может быть, произвел на вас отдельное впечатление или вообще какое-то общее впечатление о том, что вы увидели сегодня, вот этот срез репертуара нашего? Поделитесь, пожалуйста.
Да, вот скорее такое общее у меня впечатление, очень, я бы сказал, такое яркое и воодушевляющее. Когда я смотрел, я воодушевлен был. Потому что диапазон, я увидел, в каком диапазоне актеры работают. Там от оперетты до вполне серьезного драматического мюзикла. И понимал, что это то место, где данная работа вполне уместна и может быть воплощена во всем размахе, что ли, в том, в котором я это ощущал. Я видел, что выбор большой. Это было для меня потом даже немножко мучительно, потому что идеальный состав приходилось крутить. Я видел разные сочетания и даже потом так пристреливался. Думал, ну и этот может. А если этот актер с этой актрисой? То есть это потенциал труппы гораздо шире, чем даже два капитана. Поэтому я уверен, что впереди еще. Я знаю, что Леонид Михайлович выбирает блистательно, на мой взгляд, материал. Иногда неожиданно он так вперед движет, я думаю, индустрию мюзикльную. И это здорово у него получается. Я даже с интересом посмотрю, что же будет дальше. Я и так раньше внимание обращал на театр, но теперь более пристрастно буду следить за дальнейшей творческой, да, жизнью театра.
Спасибо большое, Дмитрий. Напомню, что сегодня в студии «Радио Муском» режиссер-постановщик Дмитрий Турков, режиссер мюзикла «Два капитана». Мы желаем вам удачи, успеха на премьере, и пусть этот спектакль получит долгую, счастливую жизнь в нашем Новосибирском музыкальном театре.
Спасибо большое и до встречи на премьере.
До встречи.
Вы слушаете программу «Муском Ньюс».